Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую вас в студии Радио Радонеж, священник Сергий Генченков, клирик Николы Боголюбского, как у нас принято в народе, храма города Красногорска, микрорайон Павшино. Сегодня такое у нас непростое время, казалось бы, и мы должны сейчас вот в суету как-то окунуться, вот в эти страхи какие-то, все нас какая-то накрывает, как говорится, со всех сторон разной информацией. Вот, и поэтому мы решили продолжить, несмотря ни на какие внешние факторы, продолжить заниматься своей душой. Всех вас я поздравляю с Великим постом. Сейчас время такое непростое в духовной жизни у каждого верующего человека. Нужно обязательно что-то сделать со своей душой, сделать со своим покаянием, пособороваться обязательно. Вот кто сегодня соборовался, поздравляю, кто успел сегодня к радиоприемникам сегодня. Вот, и... Тема нашей сегодняшней передачи, тоже я вот для вас немножечко подумал, и вот как я написал в нашем анонсе, так я вам и прочитаю, так и проще. В великопостные дни многие начинают подвязаться в борьбе со своими страстями, ищут ответы на важные духовные вопросы. В нашей передаче речь пойдет о трезвении, борьбе с помыслами и хранением ума. Вот такими серьезными категориями мы с вами будем сегодня мыслить. И это, кстати говоря, даст нам возможность как-то спокойно проводить, вот в молитвенном спокойствии проводить Великий пост, уповая, собственно говоря, на Господа, на Его милость, как и рекомендует нам, вот в частности преподобный Иоанн Кассиан Римлянин сегодня. Я хотел бы вам немножечко, вот я взял сегодня второй том «Добротолюбие», немножечко из него и так прочитать пару там мыслей, потому что это на самом деле именно по нашей теме один из вот таких святых отцов, во втором томе «Добротолюбие», еще раз напоминаю, есть его замечательные мысли, которые мы сегодня попробуем применить. Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Прямой эфир «Радио Радонеж» имеет телефон. Телефон прямого эфира 8495-959-5939. Будем рады вашим звонкам. Еще раз напоминаю, тема «Отрезвение, борьба с помыслами и хранение ума». Очень сложно сегодня бороться с помыслами, вообще размышлять на эту категорию, в этой категории, потому что, как мы знаем, информации очень много, информация разная, ее транслируют не только сети, там всякие социальные, не только ее транслируют наши абонентных, наших телефонов и всяческих там WhatsApp-ов, и не только радио, телевидение и газеты, ее транслируем и мы друг дружке. Вот. И подчас приходится сталкиваться с такими проблемами, как многословие, пустословие, суесловие, злословие. Ну, а про слово мы уж с вами не один раз говорили и помним, если кто слушал наши передачи, что слово – это все. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Так вот, с этой самой информацией как раз и нужно правильно как-то соотноситься. Потому что хранение ума – это вещь, ну, как нам скажут, конечно, монашеская, и мы должны... Нам какое хранение ума, когда у нас столько всего? Какая борьба с помыслом, если у нас одни они, и их вереница, толпы, и мы даже не понимаем, что с ними надо бороться. И какое трезвение, какое там бдение, бодрствование, когда такая вокруг суета, да еще и смешанная с какими-то там вот такими как бы катаклизмами, назовем это вещь таким вот образом. И вот для того, чтобы нам попробовать немножечко разобраться в этой всей проблематике, я попробую вам сейчас как раз преподобного Иоанна Кассиана и зачитать чуть-чуть кусочек, маленький кусочек. Вот у него есть такое, значит, вот борьба с помыслами, называется, да, вот так глава, и через них со злыми духами, вот обратите внимание на эту формулировочку, да, сопровождающие всякие другие борьбы и переживающие их все. Вот борьба с помыслами, да, и через них со злыми духами. И вот здесь, вот этот очень важный мысль, я здесь она нормально воспринимается, я так почитал про себя, думаю, что вы сможете ее воспринимать со слухом. Потому что этот вопрос очень многие ставят, и очень многие, как говорится, бросают весла, перестают грести, потому что... А вот почему? Вот сейчас я вот попробую вам отсюда вот начать. Итак, вопрос. Задается вопрос. Да? Никакого не видим успеха в установлении внимания при всем старании. Вот сколько я не пытаюсь сосредоточиться на молитве, еще на чем-то, на богомыслии. Вот это я да, комментирую. Вот все у меня куда-то разъезжается, да? Ума никак не удержишь от блужданий. Даже и тогда, как чувствуешь, что сердце сочувственно устремляется к определенному созерцанию, ум, нечувствительно оттуда спустившись, с безмерной быстротою впадает в обычные свои скитания. Это нам всем, конечно, знакомо, и это было знакомо и преподобному Иоанну Кассиану. Так, несчетное число раз каждый день отводится он в плен своими парениями туда и сюда. Потому берет даже отчаяние достигнуть когда-либо желаемого исправления сей немочи. И думается, что напряжение внимания на сие дело есть напрасный труд. Когда видишь, что душа, несмотря на то, все же каждую минуту быстрыми полетами пускается блуждать. Привлечешь ее страхом Божиим к духовному созерцанию, но она, прежде чем установится в нем, опять мгновенно исчезает из вида. И тогда, как упредив ее намерение бежать, схватишь ее в самом начале и опять повлечешь к созерцанию, от которого стала отступать, намереваясь как бы какими узами связать ее напряженнейшим вниманием сердца, как вот, да? Она во время этого самого труда над нею успевает ускользнуть из внутреннего святилища быстрее, чем угорь из рук рыболова. Трудясь таким образом каждый день со всем усердием над хранением мыслей и не видя никакого в том успеха, невольно приходишь к заключению, что такие блуждания мыслей не от нас, а верно такова уж природа наша. Вот так сформулировано вопрос, да, на который потом довольно пространно отвечает преподобный Иоанн. То есть, раз у нас ничего не выходит, то и перестаем мы с этим бороться, потому что такова уж природа, куда деваться. Но, как некоторые говорят, у меня вот такой характер, ну что я сделаю, да? И вот, принимайте меня такая, какая есть, ну, пусть я там истеричка, ну и что, я зато отходчивая. Пусть я там то-то, пусть я то. Зато у меня вот, да, я прогневался, а потом я нормальный. Я даже до такой степени, что, ну, я иногда же только выпиваю так, ну, ничего, что там крепко, но зато я так в жизни, в принципе, нормальный, да. То есть борьба считается, поскольку все такие, да. И, следовательно, такова наша природа, ну, что делать? И вот тут как раз преподобный Иоанн Кассиан, он вот на такие, как говорится, нападки против того, что можно хоть что-нибудь достижать, он отвечает дальше. Вот его ответ. «Так скоро дело заключения, не исследовав дело как должно, небезопасно. По своему бессилию или неумению успеть в чем-либо полагать, что такой успех и ни для кого невозможен, несправедливо». Тут надо учитывать, что Господь никогда бы в жизни не дал бы заповеди, поскольку Бог есть любовь, да, которые мы не могли бы выполнить. А о них мы с вами поговорим. Я вам принес их. И это похоже на то, как если бы кто, не умея плавать и искусственно держаться на воде, заключил, что как его тело по тяжести своей не может держаться на воде, тела же у всех такие же, как и его тело, то и ничье тело не может держаться на воде, и никто, следовательно, не может плавать. Такова уж природа тел, что плавать нельзя. Как бы ни казалось ему правым такое заключение, но опыт его не оправдывает. Таково и ваше суждение, вот тех, кто вопрос этот сформулировал. Ум наш по природе своей не может оставаться праздным. Почему неизбежно ему, если не имеет в себе наперед предусмотрительно заготовленных предметов, над которыми упражнял бы он свои движения, и которыми бы постоянно занимался, по своей подвижности убегать туда и сюда и повсюду летать, пока долговременным упражнением и постоянным навыком, видите, как долговременным, что вы называете напрасным трудом вашим, да, из опыта узнают, какие надлежит ему заготовить в своей памяти материалы, чтобы около них вращаться в своих неутомимых полетах и через неотступное пребывание всем труде стяжать силу, отражать противоположные им внушения врага, которыми развлекаем был прежде, и таким образом непоколебимо пребывать в том состоянии невозмутимости и внутреннего покоя, которого желает. Вот. Ну, по-моему, не очень сложный текст. Я надеюсь, что, в принципе, то есть его можно на слух воспринять. Но идея ясна. Люди считают, что они попробовали, у них не получилось, следовательно, можно и дальше не продолжать. А вот преподобный говорит, нет. Во-первых, у нас есть образцы, у нас есть люди святые, которые смогли этого достичь. Тот же самый преподобный Иоанн. И не только. И мы уверены, и сейчас есть. Просто они скрываются где-то в скитах, в пропастях земных. И поэтому мир, кстати говоря, до сих пор еще стоит. Потому что есть такие люди, которые занимаются вот этой самой созерцательной молитвой. Но это нам, конечно, мирянам, у нас же, в принципе, это в основном для мирян, для монахов, пусть монахи, да, как говорится, говорят, а мы для мирян, для наших вот чад, вот таких наших прихожан, мы лучше уж, чтобы нам, поскольку обетов монашеских не давали, то мы и не претендуем на это стяжание. Но поскольку это написано для всех, Божьи заповеди написаны для всех, и толкование этих Божьих заповедей святыми отцами написано для всех, то нет у нас никакой возможности, как мы уже и в прошлой передаче говорили, нет у нас никакой возможности не заниматься своей душой. Это не значит, что мы не можем отслеживать свои помыслы, это не значит, что мы не должны заниматься хранением ума, и это уж тем более не значит, что у нас должно быть трезвение. Особенно сейчас Великим постом по-своему, дорогие братья и сестры, по-своему каждый становится, православный человек, который соблюдает вот этот самый пост, становится чуть-чуть монахом. Чуть-чуть монахом становится. Да, то есть он начинает, как говорится, находить свою радость, ту же, которую ищут и монахи. посте и молитве, в воздержании, в стяжании добродетелей, без которых душа очень плачет, и ради этих стяжаний мы и подвязаемся, чтобы нам Господь по великой своей милости, как Он обещал, да, обязательно давал. Все, что вы просите во благая, обязательно вам дастся. Вот. А хотя, с другой стороны, по апостолу Павлу, всем любящим Бога все поспешествует во благое. То есть, с чем бы мы ни сталкивались в своей жизни, все почему-то можно обратить в пользу для себя. И в пользу можно обратить и радости, и горести, и здоровье, и болезни, и нищету, и богатство, и битком набитые полки в магазинах, и пустые полки, и жизнь, и смерть. Все это можно обратить в себе на пользу, и все это можно обратить себе во вред. Условие, как раз, собственно говоря, и заключается, вот куда ты это будешь обращать, где находится твое сердце. Ну, еще точнее, с кем находится твое сердце. Ну, вариантов, собственно говоря, два. Либо с Богом, либо против Него, то есть вот с этими злыми духами, против которых мы вот сейчас с вами как раз зачитывали, и нужно бороться с помыслами через них со злыми духами. Ну и помыслы, собственно говоря, откуда они берутся, какова их природа и что это вообще такое. Конечно, мы должны это с вами понимать, что наша... Ну, то есть мы же вот в школе проходим там анатомию, там как-то вот медики, они как-то внимательно очень относятся к своей профессии, и поэтому, когда они учатся там, когда они учатся на медсестру или там на врача, они же вникают, как это что устроено, какой опыт. Ну вот и у нас то же самое, у нас же есть душа. Мы это прекрасно знаем с вами. Это не зависит от того, верим мы или не верим, потому что мы все прекрасно знают, да, что никто ее не видит, но все знают, как она болит, да, это самая душа. И вот раз эта душа болит, значит, есть против нее и лекарство против этой болезни. А откуда берутся эти болезни, духовные заболевания, да, когда душа болит? Это как раз от попустительства, да. От в минус 20 ходить босиком, да, ну, небезопасно, правильно. И также и другие вещи, да, вот, то есть есть вот трезвение. Нужно, то есть по-другому нужно, в принципе, соображать, да. И вот когда мы не соображаем, то тогда нас, как щепку в этом безжитейском море, туда и сюда как-то болтает, и мы, не имея якоря, обязательно когда-то разобьемся на этой дощечке, обязательно куда-нибудь разобьемся об какие-нибудь рифы, скалы, ну и вообще просто нас накрывает волной, и все. А ковчег наш, ковчег, это наша святая церковь православная. Вот там как раз у нас есть заповеди, есть у нас святые отцы, которые в ней находятся, в торжествующей церкви, и нам объясняют, как же правильно относиться к предметам. И особенно вот эта вот анатомия души, как что работает и откуда что берется. Эти самые помыслы, они, собственно говоря, бывают из трех источников. Бывают от Бога, бывают от демонов, падших ангелов, и бывают наши, от наших впечатлений, от наших чтений, переживаний, воспоминаний. В общем, бывают наши, когда нам их никто не подсовывает, а мы сами как-то. И они бывают нейтральные, бывают вредные, бывают полезные, бывают всякие. Но нас мы должны с помыслом сначала понять, откуда он. Откуда? От Бога или от демонов? Ну, в основном, в принципе, вот наши основные помыслы. И с учетом того, что у нас идет битва, борьба, то никогда не отдыхающий враг рода человеческого, он хочет не дать нам молитвы, не дать нам воздержания, не дать нам поста, а подсунуть такие помыслы, развивая которые сами мы, потом бы оказались вот в плачевном положении после грехопадения. После грехопадения всегда положение плачевное, то есть все люди начинают плакать, стенать и понимать, что никаких перспектив там у них, Царство Небесное, нету. Начинают отчаиваться, унывать, ну и, как говорится, совершенно отпадать уже от заповедей Божьих и начинать жить вот по уже законам мира сего. То есть совершенно не согласовываясь с тем, что должна бы теоретически подсказывать им была бы совесть. И вот поэтому, чтобы мы понимали с вами, что главное слово вот здесь в данной борьбе, это, собственно, слово бодрствование, трезвение, бдение, то есть, как нас учат, вот у нас крепость, это наше сердце, куда мы должны поставить на стены, да, этой самой крепости поставить стражников, ну вот лучников, там автоматчиков, ну, короче говоря, понаставить там всяких патрулей, караулов, которые бы не спали. Потому что, как мы знаем, через маленькую брешь в этой самой стене весь город может быть захвачен врагами. Вот это как раз нужно, чтобы мы проверяли, откуда этот самый помысел исходит. Не от врага ли? Вот самое главное, не от врага ли? Вот, потому что иначе вот, он, этот помысел, будет, ну, сначала есть прилог, да, потом, а потом уже сочетание с этим помыслом, сложение и потом действие. Действие, когда уже... который уже обратно никак не вернешь. Но мы можем поэкспериментировать, вернуть обратно слово, вот, которое мы сказали. Вот, например, меня взять, вот я сейчас вот говорю, и вдруг у меня какая-то оговорка. Я могу попросить прощения, извиниться, да? Но обратно уже не сделаешь ничего. Прямой эфир, что тут сделаешь? Вот. И это, дорогие братья и сестры, слово, оно имеет, еще раз я повторю, вот тут ключевое значение, вот, потому что именно оно является результатом того, что у меня в сердце находится. То есть это готовый продукт, по которому можно определить, что же именно у меня находится в сердце. В Евангелии от Луки мы читаем в 6 главе, 45 стих, «От избытка сердца глаголят уста». Вот от злого сердца исходит доброе, не может такого быть. От злого исходит злое. А от доброго злое не может быть. Исходит от доброго доброе. Вот, и ну, мы понимаем это. И самое главное в этом деле, это именно не смешивать добро со злом, как мы с вами в 5 главе пророка Исаии в прошлый раз читали. И вот, вот сейчас мне бы хотелось немножечко вот здесь окунуться в Священное Писание. Я специально распечатал несколько цитат на эту тему, где именно заповедовано нам, кто нам заповедовал вот этим всем заниматься и разбираться в этом всем и бороться, и с кого мы должны, в принципе, брать пример. Вот, я прям, может быть, даже подряд прям зачитаю вам эти цитаты, ну, может быть, с какими-то комментариями сейчас мы решим. Еще в Ветхом Завете, в третьей книге Ездры, 2 глава 10 по 17 стих, это самая такая длинная цитата, я прям целиком ее распечатал, чтобы она очень сегодня актуальная. Вот сегодня, когда люди дергаются, люди не в мирном состоянии духа, они переживают о завтрашнем дне, и у них, ну, вот сейчас вот все рушится, да, вот, как бы сказать, планы, отпуска там и так далее, вот, учеба, работа, ну и так далее. Вот. И зачитаем мы, что же сказал Господь к Ездре. Цитата. «Так говорит Господь к Ездре». То есть мы поняли, что это не Ездра говорит и не человек никакой, а Господь говорит к нему, то есть нам всем. И вот возвести народу моему. Вот он нам возвещает. Мы народ Божий, да? «Возвести народу моему, что я дам им царство Иерусалимское, которое обещал Израилю, и приму славу от них, и дам им обители вечные, которые приготовил для них. Древо жизни будет для них мастью благовонную, не будут изнуряемы трудом и не изнемогут. Идите и получите, просите себе дней малых, дабы они не замедлили. уже готово для вас царство. Бодрствуйте. Вот оно, бодрствуйте. Готово царство, бодрствуйте. Свидетельствуй, небо и земля, ибо я стер злое и сотворил доброе. Живу я, говорит Господь. Клятва, да? Так будет обязательно. Я стер злое и сотворил доброе. Живу я, говорит Господь. Мать, обними сыновей твоих, воспитай их с радостью, как голубица, укрепляй ноги их, ибо я избрал тебя, говорит Господь. И воскрешу мертвых от мест их, и из гробов выведу их, потому что я познал имя мое в Израиле. Не бойся, мать сынов, ибо я избрал тебя, говорит Господь. Третья книга Ездры, вторая глава, с 10 по 17 стих. А здесь, конечно, очень много всевозможных смыслов заложено, и ветхозаветное пророчество о воскресении Христовом, о том, что древо жизни опять будет доступно, обещал, да? Обещал, что даст это самое царство Иерусалимское, которое обещал Израилю, и дал его. Мы новый Израиль, у нас есть это царство, царство небесное, которого мы все жаждем, и которого мы ждем, и ради этого подвязаемся. И, конечно, вот видите, вот это, ради этого, вот утверждение, вот я эту цитату и выбрал, уже готово для вас царство, уже готово, Господь его уже уготовил, да? Придите, да, иди, приди, раб добрый, да, наследуй то, что уготовано тебе, да, от сложения мира, приходи, идите и получите, просите, и уже готово, бодрствуйте, вот видите как, бодрствуйте. И еще, это уже новозаветные, три евангельских и три апостольских. Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Ну, это я уже как-то приводил пример, еще раз напомню. Миллионы наших соотечественников в свое время, 20 июня 1941 года, попрощались до понедельника. Это была пятница, да, попрощались до понедельника, это 23 июня. Увидимся, как обычно, и... Когда они увиделись, а может какие-то миллионы и никогда не увиделись. Почему? Почему? Потому что 22 июня началась Великая Отечественная война. Не знаете, в который час Господь ваш придет, поэтому бодрствуйте. Потому что сегодня именно надо навести порядок. Именно сегодня надо бежать на исповедь. Именно сегодня надо учиться вот этой борьбе с помыслами. Именно сегодня надо пытаться что-то отслеживать, потому что неизвестно, когда придет Господь, вот этот самый час. А он неизвестен ни час смертный, ни час каких-то катаклизмов и так далее. Еще месяц или там два назад никто не подозревал, что могут быть какие-то вот такие серьезные изменения в общественной жизни. А вот они произошли, и теперь надо что-то с этим делать. Почему? Потому что, ну, собственно, причина-то ясна. Храмы пустые, ну вот. Ну, они пустые относительно, конечно. Ну, этот самый 1-1.5% или сколько там нас объявляют воцерковленных. Ну, вот ради этого-то Господь дает еще, кстати говоря, что-то нам. «Бодрствуйте и молитесь», другая цитата того же евангелиста Матфея. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Видите, какая штука? Не будешь бодрствовать и молиться, впадешь в искушение. «Дух бодр, плоть же немощна». Это сказал Господь, между прочим, не кто-то другой. Обе эти цитаты говорит Господь. И третье тоже его, Евангелие от Луки, 21 глава, 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Логика очень простая. На самом деле, евангельская логика очень простая. Живите как птицы, не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам о себе позаботится. То есть, откуда может взяться какая-то паника у православного человека в сердце? Смятение сердца, дух мятежный, это не христианский дух. Христианский дух – это дух мирный. Мирное состояние духа обеспечивается спокойствием своей совести. Спокойствие совести приводится в норму при помощи таинств Церкви Христовой. То есть, через покаяние и причащение. Как это делается? Любой может прийти и спокойненько убедиться в этом. Как Господь, знаем мы, как Господь в Евангелии мы прочитали, да, сказал один апостол другому, да, апостол Филипп апостолу Нафанаилу, приди и вижте. Приходи, посмотри, убедись. Вот. И поэтому, чтобы не впасть в искушение, нам нужно бодрствовать и молиться. Итак, бодрствуйте, на всякое время молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, предстать под Сына Человеческого. Там про будущие бедствия-то очень много было. Но Господь сказал, что я буду с вами во все дни до скончания века. То есть, что же мы будем завтра есть? На что же мы завтра будем жить? Как же будет завтра? А вот для этого мы должны помнить, есть замечательная у нас с вами пословица. Утро вечера мудренее. Вот и все. Завтра будет день, завтра будет пища. Разберемся там. Будет проблема, будем решать. Сейчас есть эта проблема? Нет. Сейчас есть еда? Есть. Господь давал нам до сего дня, даст и завтра. А что Он нам даст завтра? Это в Его руках находится, в Его видении. И будет ли это завтра, для меня лично, я не знаю точно. Никто не из нас не может быть уверенным в этом. И вот это делает нас свободными. То, что мы живем как раз сегодня. И поскольку нас завтра не заботит, то мы спокойно можем бодрствовать и молиться. И апостольских вот три цитаточки вам приведу. Первого послания Петра, 4 глава, 6 по 8 стих. «Ибо для того, цитата, «ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью...» Сложно, да? Ну, давайте еще раз медленно. «Ибо для того, чтобы и мертвым было благовествуемо...» То есть, чтобы те, кто умерли, да, чтобы им тоже благовествовалось... чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Видите, опять, благоразумие заключается в том, что мы бодрствуем в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Любовь покрывает множество грехов. Вот видите, какое требование. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Не сказано, ну, если получится, будьте благоразумны, ну, а так, в принципе, живите как обычно, а бодрствуйте, если опять же получится. Ну, по остаточному принципу. Может быть, там что-то как-то. Нет, дорогие братья и сестры, тут в данном случае не выйдет. Апостолы говорят нам, уже тут в данном случае не деля уже ни на монахов, ни на мирян, что мы должны соображать, бодрствовать. Внимательно смотреть, что мы делаем, что мы говорим, и как мы к чему относимся. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, тот же апостол. В том же первом послании, 5 глава, 6-8 стих, 6-8. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Видите, как, что нужно сделать? Смириться под крепкую руку Божию. А сколько народу, вот, ну, вот оно не смиряется под крепкую руку Божию, которое надеется на медицину, надеется на свои силы, молодость, здоровье, профессионализм. Сколько такого народу, и который ропщет на Бога, который Богу предъявляет претензии, которые пытаются нас, Церковь Божию, втянуть какие-то вот эти же самые дрязги, в которых оно само пребывает, не внеся ни одной копейку в церковную, как говорится, копилку, обвиняют тех, кто в церкви, да, и переживают очень за них, как бы они там с ума не сошли. Да? И обвиняют в каких-то грехах, хотя сами к этому никакого отношения не имеют. Я уже как-то говорил, да? Нет уж. Раз вы не имеете к этому отношения, то и нечего тут нам указывать, как нам быть, да? Как нам проповедовать, к чему нам прикладываться, не прикладываться. Разберемся мы. Мы знаем, как нам быть. У нас церковь отдельная. Вы же сами отделили, да, от себя. Ну вот. И поэтому смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Но это нас вознесет, если мы смиримся. А те, кто не хочет смиряться под крепкую руку Божию, их придется смиряться, между прочим, смиряться придется принудительно под крепкую руку Божию. Принудительно через скорби, через болезни, ну и в конечном счете через погибель. Да, все равно придется смиряться, и даже демоны, и даже сам главный из них, этот самый дьявол, он тоже будет брошен в свое время к ногам Божьим и тоже будет вынужден преклониться перед ним. Да? Вынужден уже. Ну, то есть он не, вот хочешь или не хочешь, а все равно придется. Дальше апостол Петр продолжает. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Вот видите, какая штука простая. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется от вас». Печется, потому что он хочет, чтобы все спаслись и в разум истинно пришли. Хочет, чтобы все начали бы... Вот не хотите вот по добру, ну давайте по здорову. Ну вот смотрите, да, не мытьем, так катанем. Не хотите, когда изобилие, ну давайте, может быть, когда вот, может быть, сейчас, может быть, сейчас наполним Церкви Божьей, да, когда какие-то происходят скорби. Ведь такое было. Сейчас я об этом расскажу. А дальше, вот смотрите, апостол продолжает. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Видите, даже, ну, просто из безопасности, из вот из инстинкта самосохранения должен быть трезвиться и бодрствовать, потому что, ну, ты же не будешь, когда вокруг снаряды летят там, это, а ты будешь вот спать спокойненько. Нет, ты будешь бодрствовать и смотреть внимательно, чтобы не погибнуть. И последнее, к Коринфянам послание апостола Павла, 16 глава, 13 и 14 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». Видите, опять про любовь, и опять бодрствуйте. Тут он еще добавляет о мужественности, о твердости и стоянии в вере, апостол Павел. Потому что не может быть там любви, где нет мужества, где нет стояния веры, где нет твердости. Ну и, конечно, где все это расслаблено, и никто не бодрствует. Потому что очень много разных дел, которые важнее, да, которые важнее спасения души, важнее всего. Вот. Конечно, пользуясь случаем, я, конечно, хочу рассказать, меня спрашивают, и поэтому я вот и вам расскажу. Лично в нашем храме, который не закрывался ни на один день, таких всего 100 с небольшим, весь Советский Союз, храм Николы Боголюбский в Павшино, в Красногорске. Он вот у нас там храмовый ансамбль, храмовый комплекс, да, два храма, Никольский и Боголюбский. Ну и поэтому в строгом смысле правильно называется у нас официально в документах Никольский храм. Но вот традиционно как-то он уже в народе, потому что у нас есть Никольский храм в Павшинской пойме, вот, и традиционно, чтобы как-то отличать, в народе его называют давным-давно Никола Боголюбский. Ну как, хотя на самом деле храма два, Никольский и Боголюбский. Боголюбский как бы к нему приписной. Так вот этот самый храм Никола Боголюбский, Боголюбский храм, в котором Боголюбской иконой Божьей Матери освящен главный престол, вот, она... Почему так получилось, что два храма? Вот именно из-за того, что в 19 веке было великое чудо, связанное с иконой Пресвятой Богородицы, которая находится в нашем храме. Икона Боголюбской, икона Божьей Матери. Дело в том, что в середине 19 века была в этом самом нашем Павшино, это было не недалеко, 4 километра от МКАДа, это, можно сказать, такое было... направление еще рижское, да, вот, то есть такое важное торговое направление, поэтому село было купеческое, богатое, ну и много всего было там и крестьянское, и, в общем, и большое оно было. Даже дворцовое село было в свое время, да, и даже в какой-то момент было вотчиной Троицы Сергиевой Лавры, ну, то есть богатое, ну, такое важное. Так вот, была там моровая язва, и очень много народу, ну, почти половина народу поумирала в этом самом Павшино. А что было в 19 веке? Нигилизм, декабристы, всякие какие-то еще, вот всякие атеистические, всякие народовольцы и прочее, чему нас пичкали наши головы в Советском Союзе. Вот они как раз и были, вот эти самые Радищевы, Чернышевские. Вот они как раз нам тут свободу возвещали от Бога. Вольтеры всякие и прочее. Вот, ну и, соответственно, люди стали... ну, этими заражаться идеями, и вот Господь попустил такую вот эпидемию. И люди в какой-то момент, они пришли в наш храм, такие вот делегаты, как говорится, от всех собрались, все, надо молиться. Мы все-таки христиане вспомнили наконец-то, мы христиане православные, и нам надеяться больше как на Бога, больше не на кого. Пойдем молиться в наш храм. Пришли, вот батюшка, такое дело. Ну, он, конечно, знает батюшку, он молится как может, чтобы вот они образумились, эти люди-то хоть. Не можешь силком-то. И вот они приходят и говорят, а вот, батюшка, такое дело, надо нам что-то делать, потому что все. Он говорит, а вы веруете? Ну, это я, конечно, от себя придумываю. Я думаю, что примерно такой и был диалог. А вы веруете, что такое может? Да, нам больше нет надежды. Мы будем, вот верим по-настоящему, что Господь все поможет нам. Ну, хорошо, сказал священник. Пойдемте. Собрались все здоровые, ну, и те, кто мог идти, взяли эту икону Божьей Матери под названием Боголюбская и пошли по Павшино, по этому самому селу. Ну, там тысячи или сколько там было дворов. В общем, шли-шли, везде останавливались. Утром рано вышли, поздно вечером пришли. Мы откуда это знаем? Это нам рассказали потомки этих самых людей, которые фамилии и сейчас у нас известные. И люди приходят, потомки этих строителей этого Боголюбского храма, которого тогда еще не было, приходят к нам в храм и, ну, с благоговением говорят, что храм этот наш храм Боголюбский. Да? То есть наш, как бы родовой, вот, несколько у нас фамилий там сохранились. Вот, и пошли, значит, с утра до ночи ходили, везде служили молебны, многократно пели с хоругвями, вот с этой иконой Боголюбской. И с этого момента все, эпидемия прекратилась, больше в Павшино никто не умер, а все исцелились, даже те, кто были при смерти, заразу больше, но она больше, просто она исчезла. Это вот к вопросу об иконах и можно ли к ним прикладываться, когда какие-то ходят эпидемии. Эпидемия была серьезная, смертельная и передавалась очень легко. Просто так, сразу бац и все. И вот Господь такое чудо явил, Матерь Божия заступилась за верующих, теперь уже сильно верующих людей. И эти самые люди, а время было такое суровое в плане Священного Синода, так называемого, того правительствующего, где и безбожники были, бывало, возглавляли его. Страшное время, на самом деле, для Церкви Божией. И вот тогда, что получилось? Стали писать прошение в консисторию, ну, туда, как говорится, наверх, чтобы благословили нам построить теплый храм в честь Божьей Матери Боголюбской, в честь явленного чуда ее в нашей святой земле. И получили такое разрешение, действительно построили этот храм, который в промысле Божьем находился, и там-то как раз и передавалась вот эта самая молитва от предыдущих поколений священников вот к нам сегодня там служащим. Вот, ну это немножечко, конечно, вы уж простите меня, дорогие братья и сестры, немножко, конечно, отвлечение от темы, тема наша, мы помним, хранение ума, но на самом деле... И это, вот эти чудеса, они происходят и сегодня. Лишь бы только люди бы веровали, лишь бы только они приходили к Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам, а они приходят. Но приходили бы, пока гром не грянет, уже вот тогда бы приходили, до того, как он грянул. Вот, и тогда, конечно, Господь обязательно нас помилует и благословит на дальнейшее мирное житие. Вот, я напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вот, говоря, продолжим немножко, я хотел бы вернуться сейчас к тому моменту, где мы остановились насчет помыслов. Вот, и, я думаю, что это и полезно для нас всех, кто знает, напомнить, а кто не знает, узнать. Как же все-таки с ними бороться и что для этого нужно? Вот, для этого, во-первых, нужно понимать, что без помыслов не бывает действия. Без помыслов не бывает фантазий, мечтаний, не бывает формулировок каких-то без помыслов. Не бывает, вот такое на самом деле не бывает, что некоторые говорят, а я сразу раз... И меня, как ураган, ни с того ни с сего нет. Всегда обязательно есть помыслы. И помыслы эти, их рой. И от них убежать, в принципе, нам практически нереально, казалось бы. Вот, ну, по крайней мере, как мы с вами видели, да? И да, пусть мы и не можем убежать по нашей немощи, по нашим привычкам, да, но мы можем с ними, им не потворствовать, по крайней мере. Вот видите, как мы в Священном Писании черпаем. Бодрствуйте и молитесь, бдите, смотрите внимательно. И вот образец, мы просто должны вот как-то, ну, просто взять какой-то вот день, например, да, и с утра до вечера походить и посмотреть, проанализировать, даже просто вот так вот, просто со стороны, как говорится, понаблюдать. Вот пришел мне помысл какой-то, ну, например, что 20 лет назад кто-то там меня обидел. Ну, злопамятство называется, да? А вот, наверное, он и давай крутить, да? И женщины это страдают этим, ну, и мужчины тоже страдают. Начинают крутить, что он, наверное, скорее всего, потом ему что-то желать или еще чего-то как-то, ну, или, ну, в общем, пытаться с этим разобраться, да? А на самом-то деле помысл для чего дается? Чтобы человека сбить с сегодняшнего дня. Вот это самое главное. То есть он может, допустим, ему помысл, а может быть такой я ангел дать помысл, да? Или ему какой-то раз, и он вспомнил что-то, и этого человека простил. И Бога поблагодарил за то, что Господь ему напомнил, да? Даже если это было через демонов, которые хотели бы меня, наоборот, из мирного состояния выбить. То есть это когда я и их даже помыслы обращаю в себе на благо. То есть, вот как, знаете, как со снами. Вот как относиться к нам? Конечно, не верить, да? Но если сон тебя смущает, например, ну, как и помысл тоже. Если и это приводит тебя к покаянию, если ты бежишь на исповедь и говоришь, вот, прости меня, Господи, что я такое помыслил, какое-то, то тогда ты Бога прославил, потому что Господь сказал, я пришел призвать грешников к покаянию, да, а не праведников. Поэтому ты Бога прославил, бесов посрамил. Если это Бога помысл, или сон, или что-то, и ты пришел к покаянию, или чудо какое-то, или еще что-то такое, то, и это привело тебя к покаянию, то ты получил венец. Да? Если это не привело к тебя к покаянию, а наоборот, вместо покаяния ты начал считать, что ты какой-то молодец, особо выделенный, и с тобой, соответственно, вот можно уже, как бы сказать, считать, что ты уже где-то частично там в Царстве Небесном, вот, тогда, ну, тщеславие и так далее, ну, тогда ты не получил пользы, и даже если это было от Бога, какое-то явление или что-то, вот сон, то тогда ты, наоборот, бесом потворствовал, ну, а Бога прогневал, соответственно. Что хорошего-то в этом? Вот, поэтому не принимай ни хули, а самое лучшее прикрестился и забыл. Самый лучший, не анализируешь. Это вообще, это, кстати, и помыслов касается. Вот начинаются тебе какие-то разжения, какие-то страстные или еще что-то, такие предгневные, такие раздражительные помыслы. Вот поперек с ними, вопреки всяким безумным психологам, типа там Карнеги каких-то этих, Фрейдов, вопреки их, что надо выплеснуть, и тогда нормально, святые прям категорически запрещают, да, вот Иоанн Лествичник прям категорически, он говорит, что хранение ума при смущении, хранение уст при смущении сердца, это самое главное, что может быть, потому что, что бы там у тебя ни происходило, а уж язык-то уж взгляд там, жесты, это точно никто не должен понять. Вот, и поперек, как говорится, с этими помыслами нужно начинать опускать свой ум в сердце, заключить свой ум в словах молитвы и начать поперек с ними молиться. Молиться от сердца. Потому что молитва это, собственно говоря, это наш разговор с Богом, который мы, в общем-то, не должны никого пускать, чтобы нам никто не мешал молиться и не давал нам повода и возможности как-то отвлечься. Вот мы читаем очень многих, у многих святых в Патриарках описывается, как враг рода человеческого пытается их, этих самых людей, монахов, пустынников, сбить с молитвы. за молитву идет самый настоящий бой. Бой не на жизнь, а на смерть. Потому что Господь сказал, то сей род изгоняется только молитвой и постом. И вот Великий пост, дорогие братья и сестры, мы с вами имеем возможность как раз за счет именно оскудения вот этого самого дров для нашей печки, вот для этих самых плоти, да, что мы ее ограничиваем, и она, хочешь не хочешь, начинает думать о молитве. Вот. Если не хочет поститься добровольно, придется поститься принудительно. Да, в какой-то момент может ведь и такое быть. Мы с вами уже проходили пустые полки. Мы-то уже помним, кто застал. Да? И поэтому нас-то этим как раз ничем не напугаешь. Мы-то, православные христиане, точно знаем, что Господь не оставит свое творение и нас уж точно чем-нибудь да накормит. А что нам, собственно говоря, нужно, да? Вот нам, православным христианам, что нам нужно для счастья? Да, нам нужно самое главное, единственное наше счастье, и это когда мы с Богом. Когда мы с Богом, то все у нас занимает свое место, все у нас находится в идеальном порядке. У нас мы живем сегодня, завтра еще не началось, а вчера уже кончилось. У нас есть на совести то, что вчера, мы приносим его Богу, и Господь нам прощает. Но, конечно, мы даем ему обещание каждый раз, что мы очень постараемся больше в эти, как говорится, игры не играть с демонами. Мы очень постараемся помыслы свои отсекать. Это, я еще раз повторю, касается не только монахов. Монахи – это профессионалы, они этим вообще занимаются, это их жизнь. А мы, кто находится вот в этой кутерьме, в постоянном общении где-то, на работе, дома, по телефону, вот, мы обязательно должны это дело контролировать. Ну и, конечно, пытаться поймать. Вот говоря о вот этой стене, вот этого города, мне вспоминается 1453 год, Константинополь, который взяли турки, Мехмед II, взяли его, вот, неприступный Константинополь был, неприступный, его взять было практически невозможно, но они взяли его. Так же, как и советские войска взяли Берлин, так же, как и, ну, много такого в истории есть, но вот особенно почему-то вспоминается именно вот этот момент, когда вот небольшая была дверка в стене, закамуфлированная, никто не знал, что она есть. Мало народу про нее знали. Вот. И туда разведчики из города, ну, то есть, соответственно, греки, они делали вылазки и проверяли, где какие позиции, ну, и, в общем, вот так. И потом обратно заходили. А уже сколько дней уже шла осада, и никак не могли они ничего сделать. У них была пушка Урбана, венгра, которую они били-били, а ее за ночь успевали заделать стену, обороняющуюся. На стены тоже никак не залезешь. И вот они однажды, турки, увидели, кто-то из них увидел, как из этой дверки вышли, а потом обратно зашли разведчики. И увидел, и они туда подошли, а те, в свою очередь, забыли ее закрыть беспечно. Забыли ее закрыть. И охраны там, соответственно, тоже не было. И они небольшим отрядом, эти самые турки, под прикрытием, ну, как сейчас скажем, градов-минометов, в общем, подкрались к этой дверке и туда забежали. Забежали. Ну, их было человек 30, по-моему. И стали там, завязался бой внутри уже. И те, кто находились на стенах, вдруг увидели, что внутри города уже бой. И они запаниковали и стали что-то, ну, в общем, как-то задергались. А и кто-то из турок проник уже к основным воротам, открыл их и хлынула туда уже масса уже неприятеля, и город был взят. Взят был город, и по сей день он находится под этим самым владычеством турецким. И, соответственно, литургия там не, ну, совершается крайне редко. Ну, в общем, мы знаем эту историю, не будем в нее углубляться. Вот, поэтому я хочу нам с вами пожелать внимательно относиться к нашей духовной жизни. Ну, если что-то получилось немножко сумбурно, я уж прошу вас меня простить. Ну и, конечно, традиционно приглашаю вас нашему делу милосердия помолиться о здравии и спасении, и посещении, оставлении грехов рабов Божьих. Болящего протерея Александра, протерея Николая, тяжко болящего Сергия, тяжко болящей Татьяны, Никиты, болящей Евгении, тяжко болящего младенца Маргариты, тяжко болящей Тамары Сачады и я, младенца Веры, тяжко болящей Галины, Натальи и Валентины, младенца Александра, Надежды Ольги, Анны, Юлии, Натальи, Александра, Надежды Александры, Натальи, Вадима, болящего Петра, болящего Алексея, Симеона, Ирины Сачады, Андрея, болящих Ларисы, Ларисы, Михаила, болящих Людмилы, Людмилы, Марии Сачады, Марии Сачады их, Евгения, младенца Владимира, Татьяны, болящей Тамары, Дионисия, Виталия, тяжко болящей Лидии, Дмитрия, Дмитрия, Раисы, Пелагеи, Петра, Ларисы, болящего Валерия, болящей Тамары Сачады, тяжко болящего Анатолия, болящей Золи, болящей Веры Сачады, Таисии, болящей Ларисы, Сергия и всех сотрудников православной радиостанции «Радонеж», и всех сродников наших православных, и всех, мы молимся, и ежу множествим дни лета живота их. И упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, приз напоминаемого иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протерея Всеволода, Иерея Митрофания, Павла, Веры, новопредставленной Ольги, новопредставленного Александра, новопредставленной Надежды, новопредставленного Андрея, новопредставленной Любови, новопредставленной Людмилы, Станислава, Натальи, Сергия, Таисии, Нины, Лидии, Елены, Владимира, Антонины, Павла, Александры, Владимира, Сергия, Сергия, Владимира, Саввы, Михаила, Владимира, Валерия, Аркадия, Анны, Николая, Ольги, Лидии, Петра, Николая, Евгения, Владимира и всех, здесь нами поминаемых, всех, кого помянуть некому, вождей и воинов за веру Отечества, на поле брани животства положивших, и всех от века почивших православных христиан, и ежепротитесь всякому согрешению вольному и невольному, и да дарует Господь им святые обители в святом Твоем Царстве Небесном. Да благословит вас всех Господь на доброе дело, на продолжение поста и на подвиг в борьбе со своими помыслами, страстями и похотями. Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.